Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот милостью Божией мы достигли воскресения, которое празднуется, вход Господень в Иерусалим. И с завтрашнего дня начинается Страстная Седмица, с воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа. И этот праздник, вход Господень в Иерусалим, напрямую связан с предлежащими страстями Господними, с Его позорной по человеческому пониманию и славной из Божьей стороны смерти на кресте ради нашего спасения. И если не брать во внимание предстоящие страсти, то нельзя правильно понять и смысл, и значение сегодняшнего праздника. Ибо в сегодняшнем отпусте на литургии будут звучать такие слова: «Гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». То есть добровольно Господь идет в Иерусалим, зная, что там Его ожидает предательство, арест, издевательство, насмеяние, поругание, оплевание, оклеветание, ложное осуждение по клевете, предание в руки язычников и лютая, страшная смерть на кресте. Все это Он знал и заранее уже подготавливал своих учеников, апостолов, говоря им об этом несколько раз. Но они не понимали, они не вмещали, потому что, к сожалению, люди, даже находящиеся при Господе или с Господом, даже верящие Его, по-человечески любящие Его по-земному, еще не имея возможности любить Его по-настоящему, вот, и привязанные по-своему, они все равно не понимают Господа, они не понимают божественной мысли, божественных действий. Они постоянно ошибаются в понимании Его слов. Как мы видим, это много раз в Евангелии встречаются, что они неправильно воспринимали Его слова, Его действия. И почему? И общее ожидание было неправильным. Потому что дух того времени, традиция, которая ожидала Мессию, не кроткого, смиренного, который на осленке въедет в Иерусалим, а который въедет на золотой колеснице, боевой колеснице, с упряжкой там, четверки белых коней, за ним будет идти множество воинов, и он даст земную власть, земное владычество, покорит все народы, значит, иудейскому народу. И вот так понимали неправильно, по-плотски, по-земному, пришествие Мессии, подавляющее большинство тогдашних верующих людей. То есть религиозная мысль была извращена, и форма была правильна, что ждали Мессию, это правильно, верили в Его приход, но содержание и дух были извращены. И это можно наблюдать и в другие времена, даже в новозаветный наш период уже, мы видим, как постепенно выхолащивается истинное содержание изучения Господне, изучения церковного, и подменяется человеческими измышлениями или толкованиями, и дух изменяется, и Дух Святый отступает, и человеческий дух, или дух лукавого, толкует ложно те же общеизвестные святые истины, которые, казалось бы, должны ясно воспринимать. И поэтому этот праздник, он не столько радостен для нас, сколько сопряжен со скорбью. Он подготавливает нас именно к благочестивой скорби о страдании Спасителя, чтобы потом возрадоваться и Его славному воскресению, победе над смертью, над адом, над демонами, над грехом и великому искупительному делу, который на кресте совершит Господь. И только отчасти радость этого праздника касается наших сердец, потому что уже раз Он пришел в Иерусалим, то Он пришел ради нашего спасения. То есть мы можем радоваться только, что Господь добровольно идет принять на Себя все эти страшные казни от людей и от демонов, невидимо стоящих за этими людьми, которых двигали этих людей на убиение живого, воплотившегося Бога. И если мы можем радоваться, то это радость со слезами на глазах, со скорбью, с печалью сердца, но радость о себе, что ради нас это такая жертва приносится со стороны кратчайшего Господа, смиреннейшего, владыки нашего, Бога, Спасителя. А печалимся, что именно Он должен был пойти и невинный, и безгрешный, и чистейший, и всеблаженнейший Бог, и чистейший человек в одном лице должен был пострадать страшно и ужасно. Это должно нас содрогать внутренне, это должно приводить нас в трепет, в плач, в сокрушение. Мы, только мы, своими грехами вынудили благость Божию, Его милость пойти на это. И здесь происходит тоже очень важное по своему значению деяние, событие. И не случайно выбирается не боевой конь, или верблюд, там, или еще какое-то животное, как было принято в тогдашних, выбирается самый скромный, самый незначительный вид передвижения – это осленок. Вот. Или, значит, жеребя, как по-славянски говорят. Это, как мы помним, в прошлом Евангелии, когда был посланы апостолы, развязать пасущихся, привязанных, значит, ослицу и жеребенка его, то есть маленького осленка, то именно два животных было. Вот. И Господь воссел на большее животное и положил ризы на меньшее животное. И об этом, казалось бы, незначительном событий или об этой маленькой детали за много столетий до пришествия Спасителя было возвещено пророками. Так и сказано было, что именно на осленке въедет. И удивительно, как точно Дух Божий предсказал через пророков, живущих за сотни лет, и как точно это сбылось. И как мы сегодня в Евангелии слышали, ученики опять-таки не могли правильно понять это в тот момент, почему Он избрал осленка. Они просто уступали, как бы смиряясь перед Его силой, ибо видели столько чудес, что они никак не могли смириться. Но понимать они не понимали. И Евангелие подчеркивает, что позже, когда Господь пошел в славу свою и дал им благодать Духа Святаго, тогда они поняли. То есть опять мы видим разницу, что если люди находятся даже с самим Господом во плоти, то есть что может быть блаженнее и проще, чем общаться с Господом во плоти находящимся? То есть уже никаких преград нет внешних. Пришел к Нему, упал в ноги, как блудница, помазала слезами ноги, отерла волосами, попросила прощения грехов от сокрушения сердца и получила. Значит, внешне ничего людям не препятствовало. Господь был очень доступен и для любых грешников, как мы видим, лишь бы они пришли с одним желанием, искренним желанием раскаяться и впредь не грешить. И Он принимал различных грешников и обращал их от греха и направлял их в Царство Божие, вечную жизнь, дары благодати и прощения, и внутреннего исцеления. И такая, казалось бы, великая милость, доступность Господа, Его присутствие во плоти, и люди ходили с Ним, тоже простые, верующие, преданные Ему. Но 3 года и 4 месяца они слышали Его поучение. Учение не только внешнее, не только великие по содержанию своему, но и необыкновенно излагаемые в Духе Святом. Никогда ни один человек так не излагал, как много мест Писания свидетельствует о силе, исходящей из его уст, о силе слова его. И эти сила слова подкрепляла силой его деяний, ибо слово его исцеляло, очищало от проказы, изгоняло множество бесов, исцеляло любые недуги и воскрешало мертвых. И Господь, чтобы сбылось Писание, и его приняли в Иерусалиме с почестью, для этого он еще и воскресил Лазаря накануне, чтобы это великое, заметное, явное чудо, воззвание уже мертвого от гроба, разлагающегося мертвого, засвидетельствовано самими иудеями, множеством, которые были там, присутствовали, которые никак не были на стороне Господа. Потому что если бы одни ученики его об этом говорили, вряд ли бы кто серьезно в это поверил. А тут они вынуждены были считаться. Это был факт очевидный, ясный. И избавиться от факта было невозможно. Решили, и, как мы видим, первосвященники, избавиться от последствий. Убить Лазаря, убить свидетеля, живого свидетеля Божьего чуда. Насколько помрачение объяло сердца этих людей и их умы. Насколько же они должны были первыми встретить Господа, Бога, потому что они служили как бы в Его храме, служили Его истинной вере, служили Его Божьему народу, должны были первыми понять, узнать и принять. Нет, видя явные чудеса, от века неслыханные, они вместо того, чтобы смириться и поклониться, они предаются лютой зависти и связанной с ней лютой злобе и желанию убить. Зависть рождает желание убить. От зависти часто рождается убийство. И здесь была зависть страшная, потому что он делал такие дела, которые ни один первосвященник не мог даже и помыслить когда-либо сделать. Так они были далеки от Бога. Стоял у его святилища, они были сердцами настолько далеки от него, что скорее и сердцами владел дьявол, как и Господь их обличил. Ваш отец – дьявол. То есть они по плодам, по духу были сынами дьявола, нося первосвященческие, священческие облачения, достоинства и саны. И воссел на седалище Моисеевом, они абсолютно не были близки к нему ни по духу, ни по вере. И Господь так их и обличал. И их злоба обнаружилась как раз и в этом. Уже явный факт великого чуда надо умолить, извратить, оклеветать, но сначала убрать самого носителя этого чуда, то есть воскрешенного Лазаря. И Лазарь был промыслом Божьим вынужден спасаться бегством. А само собой, что надо было убить и самого чудотворца. И эти планы вынашивались постоянно, и попытки были и до этого. Но вот, по-моему, наступает благоприятный случай для них, и они решили в праздник Пасхи, то есть, казалось бы, самый великий праздник, какой был тогда, и перешел к нам в другом смысле, но и тогда был это один из величайших праздников – избавление из пленения Египта. И это великий был радостный праздник для того народа, и когда сила Божия прославлялась, вывезшая их из плена. И в этот праздник они постановили убить того, кто пытался их вывести из внутреннего плена, из Египта мира сего, от страстей, от фараона, от дьявола, значит, и бесов его, трестатов, воинов фараоновых. Вот так духовно понимается подвиг. Поэтому, конечно же, Господь себя называл, я бы, выше Моисея, потому что Моисей вывел только тела из земного Египта, а я хочу вас извести из внутреннего духовного помрачения, из погибели, вечной погибели, из плена бесовского, из одержимости, из прелести лютой, из падения, которое было подвержен весь род человеческий. К сожалению, почти никто из живших тогда людей этого не понимал. И сами апостолы. И мы видим, почему много раз апостолы неправильно воспринимали его слова и действия, и удерживались только вот внутренним чувством, что с этим человеком Бог, что с этим человеком он знает пути спасения. Это их удерживало, ибо они не понимали своего великого учителя, наставника. Даже когда благоговели к нему, это о чем говорит? Что можно быть с Господом, можно быть при Господе, можно слышать с его уст величайшие поучения, видеть чудеса, и все это еще ненадежно. Оно не дает человеку твердого основания остаться в истине. Иуда Искариот, как мы видим, тот и просто за деньги продал саму истину, самому Господу, самого Спасителя. Остальные в страхе разбежались. Петр трижды отрекся, как мы будем еще об этом читать в Евангелиях страстных. И почему же эти ученики так себя вели? Ответ один. У них не было благодати Духа Святаго. Господь творит, делает, Господь Иисус Христос, вторая ипостась, Сын Божий. Но если Дух Святый не придет, не закрепит все это, не оживит, не поддержит и не напомнит все, что Господь учил, а Господь так говорил, ждите обетованного Духа Святаго перед Вознесением Своим. И Он, когда придет, наставит вас на всякую истину и напомнит вам все, чему Я учил вас. То есть оно в сердцах осаждается, но если Дух Святый не придет на человека, то это будет бесплодно, и человек не сможет устоять в истине. Поэтому так важно было пришествие Духа Святаго. Но Дух Святый, третья ипостась Святого Бога Троицы, третье лицо, не мог прийти никак, если бы не было искупления Сыном Человеческим, Господом Иисусом Христом. И поэтому нужно было вход в Иерусалим, принятие всех поруганий, принятие страшной смерти на кресте, воскрешение, затем поучение еще учеников до Дня Вознесения Своего Славного. И вознестись нужно было Господу, ибо Он сказал, если я не вознесуся, то Дух Святый не придет. И только после Его вознесения была завершена миссия, искупление полностью, и Дух Святый на 10-й день после Вознесения, в день Пятидесятницы, сошел на святых апостолов, и была создана Церковь. Вот как важно значение Церкви. Дух Святый сходит на Церковь. Он ее организует, Он ее рождает, созидает, и Он ее хранит, Он кормчий в Церкви. Поэтому немыслимо получить Духа Святаго вне Церкви. И поэтому и люди, не имея Господа, но не имея Церкви, как мы видим на примере апостолов, это исторический факт, были неблагонадежны. И если бы Дух Святый не сошел, если бы так можно представить, этого не могло быть, но если так можно представить, то неизвестно, чем бы они все закончили. Они в страхе перед животолюбием разбегались. Когда Дух Святый сошел, на эти же самые люди смело понесли по всей вселенной проповедь Божию, творили сами чудеса и пострадали за Господа лютыми смертями, бесстрашно, с любовью. Так изменяет и перерождает людей Дух Святый. Поэтому вся задача наша, вся забота наша, главнейшая цель наша должна быть о стяжании Духа Святаго, как об этом учат все святые отцы и наш великий преподобный землерусский Серафим Саровский Чудотворец. Главная цель христианской жизни. Почему он учил об этом? Потому что люди утратили само понятие, что это является главной целью. Но мы должны еще внести добавление. Преподобный Семен Новослов учит, что это не просто стяжать Духа Святаго, как копилку, а стяжать его для уврачевания лютых немощей, погибели своей, врачевания души своей, ибо только здравые души приемлются Царство Божие. Бог потому и давал людям здравие внешнее, телесное, и обязательно оно было связано с внутренним. «Иди впредь не греши, источник всех болезней – грех. Иди впредь не греши, да не горше тебе, что будет». Он ясно указал, один источник из любых телесных болезней – это грех. И поэтому нельзя внешне исцелиться, просто если не будет исцелена душа. Это бесполезно, опять болезнь новая придет, и смерть все равно заберет. Поэтому главное – врачевать душу. Естественно, в связи с врачеванием души и будет уврачённое тело, и в Царстве Божьем больных, увечных, хромых и всяких недостатков не будет, никогда и быть не может. И тела будут там другие, не тяжелые, не дебелые, не мокротные, как сейчас, а совершенные, духовные, легкие, уму для нас непостижимые, какие будут тела тогда. Только мы сейчас не можем даже и представить, и отчасти. Но прежде всего надо врачевать души. Для этого Господь и входит в Иерусалим. Поэтому Он восседает на животное, на ослика и едет. И это животное прообразует собою, как толкуют святые отцы, языческий народ, который тогда был непокорный, как дикий осел бегал от Господа, занимался всякими страшными делами, не зная истинного Бога, кланялся демонам в лице идолов и всяких кумиров. И Господь провидел, что эти люди обратятся и составят как раз основную часть Его Церкви, ибо от иудеев мало кто обратится за Ним, как мы и видим здесь. И очень важно, что Господь уже своим ходом в Иерусалим на осле прообразует обращение язычников, и об этом пророки писали. То есть, и известен факт, удивительный факт, что до восседания Господа на осленка, на осленке не было изображения креста. После этого, кто может увидеть сейчас, я сам лично на Кавказе жил и видел, вот действительно на спине у осленка теперь четко виден крест. Это стало знаменательно именно после восседания Господа. Это животное получило свойство новое, что у него, в его естестве уже сразу он рождается и на спине четко виден крест. Крест. Вот. Это тоже удивительное знамение благодарности этому животному, что оно послужило делу нашего спасения. То есть какое должно быть у нас смирение, что дикий осел или упрямый, как мы говорим, да, животное упрямое, непослушное, как бы и так далее, но оно все равно служит людям, оно возит воду, там, дрова необходимые, предметы питания, скажем, какие-то все, и людей перевозит, мы знаем, да, особенно в странах вот, южных и восточных используется. И все равно оно считается неукротимым таким, непослушным. И оно послушалось и привело Господа. И как же мы должны быть смиренны, видя, что такое животное и то послушание несет, и преобразовало собою язычников. А поскольку и Русь тогда еще была языческой, и в всяком случае они не содержали еще истинной веры, и они не знали Христа, и как Бога истинного, то в этом осленке, конечно же, и входили и славянские народы, и наш будущий русский народ, то есть мы уже были преобразованы в этом осленке. И другое знаменательное событие мы наблюдаем, это реакция детей на вход Господень в Иерусалим. Это вообще удивительная тема. Господь и дети. Господь сам прошел через все фазы человеческого развития. Был младенцем, родился в пещере. Мы все это вспоминали в день славного Рождества его. И тогда уже 14 тысяч младенцев были принесены в жертву за Бога-младенца, за Господа. Неужели Господь не учитывает эту жертвенность детей? Причем дети были принесены в жертву первыми. Первыми. Потом уже страдали предтечи и другие уже взрослые мужи, апостолы, последователи, Стефан. Да? А первыми за Господа пострадали дети. И сразу 14 тысяч. Неужели это случайно? Неужели милостивый Господь не оставит это без внимания? Конечно же, это не случайно. И, конечно же, это та небольшая лепта со стороны детей, которые потом во всю историю человечества Господь будет воздавать детям. И, может быть, сейчас, ссылаясь на эту жертву, первую жертву к нему, Господь умоляет Бога Отца и говорит, что помилуй детей сегодня живущих, даже если они убиты во чреве матери, даже если они не научены истинной вере, а умерли так. Вот. И о таких детях ходатайствует милость Божия, вот именно Господа, как человека совершенного пред Божеством, Пресвятой Троицы. И поэтому и здесь, провидя, что взрослые люди идут только под действием чуда, воскрешения Лазаря, как Евангелие подчеркивает это, а завтра или послезавтра они будут кричать «распни», «распни его», ибо мнение толпы, оно непостоянно и легко переменчиво по настроению. Его легко изменить. Мнение толпы легко манипулировать. И первосвященники мы видим в евангельских повествованиях, в Христовой Седмице, как они манипулировали сознанием и мнением людей, направляя их в нужное для них и для дьявола русло. Тем более сейчас, в наши времена, когда мир объят сетями телевидения, киновидения, средств массовой информации, радио, газеты, журналы, всякие печатные издания, вот, компьютерная сеть, интернет и прочее. То есть можно манипулировать сознанием людей намного легче и удобнее, направлять в нужную сторону кому? Предтечам Антихриста, дьяволу и слугам грядущего Антихриста. И все действует, к сожалению, не во славу Божию, а вот на Антихриста работает все эти средства массовой информации, проводя страшную дьявольскую работу. Так вот тогда уже мы видим, как это действует. И поэтому еще задолго в пророчествах было предсказано, что дети восхвалят Господа. И какие дети? Не только, которые уже могут говорить, вот как мы видим, 5-4 года, да, 3 годика, дети уже могут говорить. Нет, удивительно было, что не только такие дети прославили Господа, а и сосущая грудь. Как мы пишем, Иисус сосущих воздастся слава. То есть грудные дети. Это было настолько удивительно, чудесно, что дети, как по-украински немовля, немовля, то есть он не может говорить еще. Вот. И грудные младенцы, которые могут только кричать, плакать и просить материнского молока и материнских рук защиты, они отвернулись лицом от матерей своих в сторону Господа и вопияли своими человеческими природными голосами: «Осанна, слава Вышнему Богу, Осанна, Сыну Давиду, благословен гряды во имя Господне». То есть такими дивными, простыми словами вопияли. И когда первосвященники, их слуги, священники и начальники, значит, иудейского народа услыхали это от младенцев, то вместо того, чтобы изумиться этому чуду и признать как особое подтверждение, они и здесь свою злобу, значит, пытались проявить и говорили: что это они говорят, прекрати, запрети им это делать. То есть как можно запретить младенцу выражать свою любовь к Господу? А они поэтому требовали у него, самого Господа, запрети. Он им сказал: разве вы не читали в Писании? И привел слова пророка, что из уст младенцев и сосущих воздастся тебе хвала. В другом месте Господь говорит: если эти умолкнут, то камни его запьют. Итак, Господь избирает детей, ибо еще в своей земной жизни до страданий Он часто принимал детей, ласкал их и говорил: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божие. И когда поставил будущего светильника церкви, богоносца Игнатия, который был младенцем, и показал него, сказал: вот если не будете как это дитя, не войдете в Царство Божие. И много раз он говорил: не мешайте детям приходить ко мне. То есть особое было отношение у него к детям. И здесь он дал силой Духа Святаго, ибо ясно, что грудной младенец сам по себе, по своей природе, не способен был бы это сделать. Поэтому там подчеркнуто в Писании, что они были движимы Духом Святым, и они воздали славу Господу, потому что слава детей была не лицемерной, не притворной. Они не могли понимать чудо воскрешения Лазаря и по этой причине прославлять, или по какой-то корысти земной. Поэтому это была единственная истинная слава, кроме ангелов, которые были невидимы, присутствовали. А от земных людей это Господь принял от детей. И этим была подтверждена Его великая миссия. И, взирая на детей, Господь закрывал глаза на грешных, богоубийственных уже, скажем, по настроению своих людей, которые должны были убить его. Иду страдать вот за этих младенцев и за всех людей, но как бы выставлял в первую очередь, ибо они, вот видишь, как меня принимают. И об Иерусалиме Господь пролил слезы и сказал: Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица кокош собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не захотели. Все оставляется, дом ваш пуст. То есть церковь ветхозаветная, уже здесь было пророческое слово, останется пуст. Так же, как со смоковницей, которой не было плодов, Господь ее проклял, это тоже преобразует ветхозаветную иудейскую религию, церковь, что она останется без плода. И потому что новая начинается эпоха, новый завет, новая церковь Христова в новом качестве и люди те не могли войти, не отказавшись от прежнего. И надо сказать, что и в конце, ведь мы опять-таки помним закон духовный начала и конец. Я есть начало, я есть конец, я есть первый и последний, я есть альфа и омега. Что было в начале, то в каком-то смысле повторяется и в конце. И как в начале Господь связан был с младенцами, как мы увидим, вот, 14 тысяч младенцев и при входе в Иерусалим, так и в конце этого мира, вот, при, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, будет избрано 144 души, 144 тысячи человеков, как мы видим. И там есть одно маленькое указание. Если не обратить внимания, то мы не поймем, что речь, о ком идет речь. Не познавших жены. То есть речь идет о 144 тысяч людей евреев. Речь идет о евреях. Все. Только это обращение будет их. И вот от еврейского народа, опять-таки, ибо здесь тоже встречали вход в Господь Иерусалим, это были дети еврейские. И вот воздавая этим детям спасением, Господь предусмотрел в конце при обращении части еврейского народа опять к истинному Христу, вот, от Антихриста, что именно 144 тысячи Он изберет, и они всегда будут с Господом. Это такого вот больше не будет ни с кем. Они будут всегда ходить с ними, петь песню. Так как младенцы пели, да, «Благословенное время Господне», эти будут петь песню. Внимательно перечитайте это место Откровения Иоанна Богослова, и вы тогда поймете уже более правильно это место. И вот не познавших жены, посмотрите на наш развращенный век и прикиньте себе возраст, кто может не познать жены. Речь не идет о взрослых, что там кто-то там воздержался. Нет, речь идет о поколении, 144 тысячи – это не один человек, которые не узнали, ну, можете представить, чтобы 144 тысячи мужчин не познали женщин в одном народе, значит, таком маленьком, как еврейский, где брак считается самым главным, где он начинается в очень раннем возрасте, чтобы сохранилось только немыслимо, это дети, речь идет о детях. Ибо сейчас уже с 12 лет уже и все, полный разврат. Прикровенно, вот этой одной фразой, не познавшей жены, указано, что это 140 тысяч детей будет. От грудного до отрока, не познавшего жены. Вот в пределах 12 лет. И именно этот возраст и приветствовал Господа. Вот так Господь воздает. За Ним ничего никогда не останется. Он воздает старицею. 14 тысяч 144 тысячи. 100 раз с лишним даже. Как Он и говорит, что в 100 раз получит больше. Дети принесли Ему 14 тысяч, Он им воздает. Именно еврейские дети, имеется в виду, да? Он им воздает 144 тысячи спасенных. И не просто спасенных. Они всегда будут с Господом, где бы он ни был. Такой славы, такой милости никто не удостаивается больше. Именно такой. Другая всякая может быть. Такой не было. И поэтому теперь всегда, когда мы будем вспоминать и праздновать праздник вход Господень в Иерусалим, мы тут же будем вспоминать и 14 тысяч убиенных младенцев, и 140 тысяч еще предстоящих обратиться и быть Господом. То есть так вот мы в полноте будем воспринимать Священное Писание. И это добровольно приемлемо страдание должно быть самым главным, значит, стержнем понимания этого праздника. Потому что важнее для нас, грешных, погибающих, ничего быть не может. Идет на вольную страсть нашу ради спасения, за наши грехи. И наступающая страстная седмица будет посвящена вся в подробности рассмотрению, воспоминанию подробно по дню. Поэтому эти дни в церкви называются особо Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток, Великий пяток. И в Великий четверток вечером, уже под пятницу страстную, будет чтение 12 избранных мест Евангелий, 4 Евангелий, в которых как раз и отражены все эти страсти, то есть страдания. Тут слово «славянская страсть» не надо путать со словом «русском страсть», это как греховное, да? Страсти – это страдания Христовы. Вот. А если мы говорим «страсть», вот как греховная страсть, там, к винопитию, или к блуду, или к сребролюбию, или к зависти, гнев, то это греховные страсти. Поэтому похожее слово не должно нас путать. Мы же четко знаем, что по-славянски страсть – это страдания Спасителя. А если мы говорим о греховных страстях, то это совершенно ничего общего не имели. Хотя тоже мы там страдаем как бы, поэтому может быть похожесть по этой причине, только мы там страдаем по грехам. А здесь Господь идет за грехи наши. И именно чтобы избавить нас от греховных страстей, Он приемлет эти страшные страдания. Так нужно вникать в смысл, содержание каждого праздника и праздновать его глубоко внутренне. Ибо великий Симеон, новый богослов, да, это великий преподобный отец, слова которого живоносные, животворные, как мы вспоминаем, он и по поводу праздника учит, что настоящий праздник – это когда душа сокрушается и плачет. У нас всегда есть повод по любому празднику восплакать и радоваться, и праздновать, и плакать. О чем? О нашем несоответствии. О нашем несоответствии данному празднику. Что мы не можем так чисто и свободно от глубины Духа повторить даже с этими младенцами. Благословен грядый в имя Господне. Мы должны стоять в стороне с прокаженными, с бесноватыми, с одержимыми демонами, с параличными, хромыми, слепыми, убогими и со слезами раскаяния, с глубоким сокрушением и со слезами благодарения ожидать, когда же совершится великая искупительная жертва и нам перепадет крохи благодати Божией, которые исцелят наши души, облегчат наши страдания от греха, наши страсти, наши мучения. Вот. И только если мы будем поставлять себя как бы мысленно в разряд этих вот, страждущих грешных людей, тогда мы сможем улучшить милость Божию. И естественно, мы тогда будем сокрушаться и плакать о своем несоответствии, о своем недостоинстве, о своем, о своей вине, скажем, в том, что Господь вынужден был идти на крест. Мы должны обязательно в своей жизни оплакать это, что мы заставили Господа, лично я, каждый за себя должен сказать, и я, Господи, своими грехами заставил Тебя пойти на крест, ибо из-за меня Ты висел, ибо из-за меня Ты был оплеван, унижен, поруган за меня. Если бы я не грешил, степень твоих страданий была бы меньше. Меньше. Потому что хотя бы один человек уже бы легче. И так каждый из нас, если бы свои грехи отнял бы, то и не было бы нужды и страдать. Но, к сожалению, Это уже было невозможно после грехопадения. Поэтому единственное, что нам остается, это оплакивать и себя, и свою погибель, и свое повреждение, и свою неурочеванность, и милость Божию. Благодарить и оплакивать, что мы заставили Всеблагого, Чистейшего, Святейшего, любящего нас, доказавшего нам свою любовь еще до нашего спасения, до нашего обращения. Ибо Бог поверил в нас до того, как мы в Него поверили. Иначе бы Он не пошел на крест. Он верил в нас, что мы примем Его искупительные заслуги. И, как пишет апостол Павел, что когда мы были еще врагами Богу, Он соизволил пострадать за нас, явить свою любовь к врагам. И поэтому так важна Его заповедь о врагах, о любви к нашим личным врагам. Не к врагам Божьим, конечно же, а к врагам личным. И настолько важна эта заповедь, что она показывает вершину преуспеяния человека вот, в достижении любви и в исцелении страстей. Потому что человек, который уже любит врагов, достиг вершины христианского совершенства. А для начала он научает нас, как же достичь этой любви. Это молиться о ненавидящих нас, о обидящих, о гонящих, то есть о врагах своих. Поэтому пока места нас они не гонят, мы за них можем и не молиться, потому что мы их, так скажем, и не знаем, или они там неверующие люди, или что. Как только они нас гонят, вот сразу заповедь Божия требует от нас помолиться от сердца о них. И мы тогда сможем это сделать, если будем вспоминать добровольное шествие Господа и Иерусалим, и с крестом на Голгофу, и на крест, и молитву о врагах своих, и страдания за врагов своих. Ибо люди были во вражде к Богу тогда, до искупления. Бог не принимал их. Царство Божие было закрыто. И все были жертвами ада. Поэтому это надо помнить. И если мы помним, что Господь возлюбил нас, когда мы были врагами, и мы должны своих врагов, и тогда зло будет побеждено. Ибо зло было побеждено на кресте. То есть в смирении, и побеждено было любовью, а не физической или какой-то другой силой. Ибо Бог мог силой разметать всех врагов, их растращить, в ничто обратить. Он не избрал такого пути, как кажется плоскому разуму. Что вот мы сейчас что-то. Поэтому, когда мы пытаемся человеческой силой что-то исправить, что-то сделать вот, в отношениях с людьми, и пытаемся взять криком, гневом, раздражением, упором каким-то своим, вот, то мы не только согрешаем, а мы действуем ошибочно и безумно. Потому что мы выходим из любви и лишаемся силы. Единственная сила, которая даруется нам для жизни творчества, для созидания ткани жизни, для соединения друг с другом, это любовь. Это даже страдающая любовь, даже на кресте висящая любовь, она сильнее любой злобы или всей их злобы вместе взятых. Всех демонов. Все демоны были побеждены одним крестом. Все до единого. Злые похоти, злые люди, злые твари были побеждены одним крестом и одной истекающей на кресте любовью.